В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухум Яцхенвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. С микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Североатлантический совет. Будет ли он защищать Грузию? Что решила партия Айнар? День грамотности. Сколько безграмотных в Грузии остается по сей день? Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Барак Обама встретился с оскорбившим его Родриго Дутерте. Президент Белоруссии поддержал решение принести российский флаг на Паралимпийских играх. Сирийские курды намерены принять свою конституцию. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду вечером встретился с лидером Филиппин Родриго Дутерте, ранее публично оскорбившим главу США. Встреча прошла в неформальной обстановке на региональном саммите в Лаосе. На встрече Обама рассказал Дутерте о необходимости вести войну с наркоторговлей и правильными методами. Американский лидер намеревался обсудить с Дутерте вопрос о нарушении прав человека на Филиппинах, где за два месяца без судебных приговоров полиции были убиты 2400 человек в рамках объявленной новоизбранным президентом войной с наркоторговцами. Накануне запланированной встречи с Бараком Обамой на саммите АСЕАН Дутерте назвал Обаму «сукиным сыном». Позднее Дутерте дважды извинился перед Соединенными Штатами. Несмотря на это, в Госдепартаменте США заявили о сомнении в том, что с Филиппинами возможны продуктивные переговоры. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал решение белорусской сборной пронести российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсман, этот жест является инициативой сборной, но отражает позицию главы государства. Флаг России на церемонии открытия Паралимпиады пронес директор Белорусского республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин. В Паралимпийском комитете Белоруссии заявили, что он сделал это в знак солидарности с российскими спортсменами, которые были отстранены от участия в Паралимпиаде из-за допингового скандала. Международный паралимпийский комитет лишил аккредитации члена белорусской делегации Андрея Фомочкина, расценив разворачивание российского триколора как политический жест. Об этом написал в Твиттере пресс-атташе МПК Крейг Спенси.
Эхо Кавказа. Новости.
Силы сирийских курдов и их союзники по оппозиции режиму Башара Асада примут конституцию для формирования новой системы власти на севере Сирии. Как заявил агентство Рейтер, Хадия Юсеф, которая возглавляет сейчас администрацию курдской автономии на севере Сирии, учредительная ассамблея соберется в начале октября. Юсеф подчеркнул, что никакое вмешательство Турции не заставит сирийских курдов отступить от своего плана. Недавно та часть формирования сирийской вооруженной оппозиции, которая настроена против курдской партии «Демократический союз», вытеснила при военной поддержке Турции боевиков-исламистов из городов Манбидж и Джераблус, расположенных между двумя курдскими автономными территориями. Турция выступает резко против курдской автономии в Сирии, считая, что «Демократический союз» связан с курдскими сепаратистами, действующими на турецкой территории. Сирийские власти освобождают около 85 заключенных из правительственных тюрем в обмен на тела двух российских военных летчиков, погибших 1 августа при крушении вертолета Ми-8 в провинции Идлиб. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Ранее сирийская группировка, которая называет себя Генеральный фонд по делам пленных, предложила обменять тела членов экипажа сбитого 1 августа российского Ми-8 на своих сторонников, удерживаемых режимом Башара Асада и союзником Дамаска в Ливане, шиитской группировкой Хезболлах. Российский военный самолет был сбит над территорией, удерживаемой оппозицией в провинции Идлиб. Погибли все 5 человек на борту. Это стало самой большой официально признанной потерей российских военнослужащих с тех пор, как Россия развернула свою военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас числился в 80-х годах прошлого века сотрудником КГБ. Заявили в среду вечером в интервью израильскому телеканалу два научных сотрудника Еврейского университета в Иерусалиме. Гидеон Ремес и Изабелла Гинор, изучая так называемый архив Митрохина, документы КГБ, вывезенные в Великобританию Василием Митрохиным, обнаружили в списке сотрудников КГБ, датированном 83-м годом, строку с именем Махмуда Аббаса, рожденного в 1935 году в Палестине. Он был идентифицирован как агент КГБ в Дамаске, где Аббас в то время работал в качестве сотрудника Организации освобождения Палестины. Представители палестинской администрации назвали обнародование этого документа израильской попыткой очернить главу автономии. Напоминаю, что в те времена он столь тесно сотрудничал с Советским Союзом, что он не нуждался в своих агентах в ее рядах. Израильские исследователи, обнаружившие документы в архиве Митрохина, говорят, что тесные в прошлом связи Аббаса с КГБ должны были стать достоянием гласности в свете предложения Владимира Путина о проведении израильско-палестинских переговоров при его посредничестве. Они отмечают, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, встречающийся в последние дни с израильскими и палестинским руководством, работал в Дамаске в 1983 году. В документе упоминается кличка Аббаса Кротов, но ничего не говорится о том, когда он был завербован или какие задания он выполнял. Хиллари Клинтон подвергла критике Дональда Трампа в четверг за его осуждение американских военных и за похвалу президента России Владимира Путина, заявив, что ее республиканскому оппоненту не удалось подтвердить, что он может быть главнокомандующим.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Любовь Баматова. Она к нам снова присоединится в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. НАТО позаботится об обороноспособности Грузии. Тбилиси работает над осуществлением нового соглашения со странами-членами Североатлантического альянса, задача которого – получение фундаментальной помощи в осуществлении обороны страны. Таковы итоги заседания комиссии НАТО-Грузия, которая состоялась в рамках визита в Тбилиси Североатлантического совета. Готовность страны альянса помочь Грузии в случае реальной военной угрозы исследовал Владимир Унанянц.
Все последние годы Тбилиси посылал своих военных помогать НАТО в осуществлении миротворческих миссий. Косово, Ирак, Афганистан, Центральная Африка, Мали. Грузинские солдаты защищали территории, расположенные далеко от границ своей страны. Теперь, обещают в Североатлантическом альянсе, все будет иначе. Вашингтон и Брюссель помогут в обеспечении обороноспособности самой Грузии. Об этом заявил по итогам визита в Тбилиси Североатлантического совета министр обороны Грузии Ливан Изория.
Мы рассмотрели важные вопросы оптимизации оборонной структуры и повышения наших возможностей, а также новую программу усиления боеспособности нашей армии. Вскоре вместе с США мы начнем уделять особое внимание этой программе. Это поможет еще больше приблизить армию Грузии к натовским стандартам.
В качестве наглядного примера сегодня состоялась торжественная закладка фундамента будущего здания штаба совместного центра тренировок и оценок НАТО-Грузия. Штаб разместится на территории базы национального учебного центра Кырсаниси, близ грузинской столицы. В Тбилиси уверены, четвертый по счету визит Североатлантического совета в Грузию оказался весьма успешным с точки зрения обеспечения безопасности страны. Да и посол США Ян Келли отметил желание Вашингтона расширить сотрудничество с Тбилиси в военной сфере.
Цель в том, чтобы Грузия смогла защищать себя, и это является нашей инвестицией в Грузию не только потому, что Грузия является таким фантастическим партнером для нас в регионе с точки зрения безопасности, но и потому, что мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха.
А вот генсек НАТО оказался куда более осторожным в высказываниях. Йенс Столтен Гринберг в очередной раз ограничился обтекаемыми фразами о необходимости одновременного повышения обороноспособности и продолжения диалога с Россией.
НАТО не ищет конфронтации. Все наши действия носят исключительно оборонительный характер, прозрачные и отвечают нашим международным обязательствам. Мы не хотим новой холодной войны и продолжим искать возможности для конструктивного диалога с Россией. Но вместе с тем мы не видим никакого противоречия в стремлении к диалогу и увеличению нашей обороноспособности. Мы стремимся обеспечить стабильность на нашей юго-восточной границе, так как считаем, что чем стабильнее будут наши партнеры, тем более защищенными будем мы. Мы намерены помочь Украине, Молдове и Грузии отразить давление извне и повысить их обороноспособность и безопасность.
Что касается информационной войны, Столтенберг считает, что свободная пресса, цифры и факты – наилучшее средство против кампании, развернутой Москвой. Но сам генсек конкретные цифры, сроки вступления Грузии в НАТО, называть не спешит. А правда для Тбилиси может оказаться довольно горькой. Несмотря на целый ряд позитивных факторов в плане сотрудничества с НАТО, альянс не готов защищать Грузию в случае прямого конфликта с Россией, признается бывший посол США в НАТО Курт Уолкер.
Грузия когда-нибудь должна стать членом НАТО. Грузия когда-нибудь должна стать членом Евросоюза. И грузинский народ, безусловно, имеет то же право на безопасность, демократию и экономическое процветание, как и любой другой народ в Европе. Но сегодня Грузия не является членом НАТО, и поэтому было бы неправильно говорить о том, что НАТО потерпело крах или не в состоянии сдержать Россию. Просто это за пределами задачи альянса – защищать страны, которые не являются его членами.
Такой подход чреват очень опасными тенденциями, считает украинский журналист и политик, посетивший тбилисские встречи НАТО Мустафа Наем. По его мнению, нерешительность Запада и его опасения спровоцировать Россию на самом деле лишь усугубляют ситуацию. Если Москва не понесет наказание за то, что сделала в Грузии Украине, то это повторится, уверен Наем.
Это вопрос времени и возможности. Если будет шанс быть ненаказанным за такие действия, они будут предприняты. У меня нет сомнений. Вопрос в цене. Конечно же, и люди, которые воевали в Грузии, погибли, и в Украине, которые погибли, и существующая элита и в наших странах, и в тех странах, которые так или иначе подвержены влиянию Российской Федерации, они чувствуют себя преданными. Потому что нам говорили, и мы говорили про ценности. А теперь оказалось, что в отстаивании этих ценностей мы оказались лидерами.
Четвертое заседание Североатлантического совета в Грузии завершилось. Йенс Столтенберг улетел, но обещал вернуться весной будущего года, когда в Тбилиси пройдет парламентская ассамблея НАТО. Похоже, Грузия становится популярным местом для выездных сессий самого крупного в мире военно-политического блока. Но своего места за круглым столом в брюссельской штаб-квартире НАТО для Тбилиси пока не предусмотрено. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми по инициативе политической партии «Айнар» состоялось обсуждение общественно-политического договора, подписанного всеми кандидатами и представителями гражданского общества в 2014 году накануне президентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазии. Исполнение договора стало темой полемики, за которой следила Елена Заводская.
На обсуждение из 14 приглашенных Айнаром партий движений пришли представители только двух. Народная партия Абхазии была представлена двумя и, кажется, единственными ее членами – Якубом Лакоба и Юрием Крициния. От Ахерцы был только Ахрабжания, которого считают крестным отцом Айнара. Нельзя не отметить, что местный политический бомонд на данном мероприятии не отметился никак. И вообще журналистов на обсуждении было, наверное, больше, чем участников. Ахрабжания прошелся по содержанию общественного договора. Во втором пункте было заявлено, что до 1 января 2016 года пришедший к власти кандидат обязан обеспечить кодификацию морально-нравственных ценностей Абсуара и принять программу по сохранению и развитию этих ценностей. Ахрабжания отнес кодификации Абсуара, созданный недавно решением парламента, фонд поддержки абхазского этноса. В сфере энергетики договор, по мнению Бжания, в целом выполнен, так как разработана доктрина развития энергетической отрасли и проведен ее аудит. Пункт о национализации незаконно приватизированных и переданных в аренду объектов он считает невыполнимым. Введение моратория на приобретение в Абхазии жилья иностранными гражданами выполнен, потому что разрешения на продажу никто не давал. В сфере госуправления, по мнению Ахрепжани, ничего не изменилось, но этому есть причина. Закон о госслужбе, который должен регулировать данную сферу и закрепить законодательно-конкурсный отбор на государственные должности, уже несколько лет лежит в парламенте, но до сих пор не принят. В сфере борьбы с коррупцией Ахрепжани отнес к достижениям власти создание контрольной палаты и внедрение казначейской системы, а в сфере оздоровления финансов – реанимацию национальной платежной системы АПРА. Требование установить мораторий на добычу углеводородов он предложил заменить законом, запрещающим ее. Ахрепжани подвел итог своему выступлению.
Не очень важен точный результат в какое-то вот хронологическое время. Я не очень понимаю, когда мы говорим, давайте даю обязательства, там, как в советское время, через год вот это выполнить и сделать. Для меня важно другое, чтобы я видел сдвиг, какой-то процесс в чем-то. Вот если вы возьмете вот этот общественный договор вот сейчас, внимательно посмотрите, и люди, знающие какую-то динамику процесса, со стороны посмотрят, вы скажете, что с той или иной скоростью около 50% или 60% того, что вот здесь сказано, происходит. Доволен ли этим? Да, я считаю, что удовлетворенный окончательно нет. Я считаю, что все, что у нас происходит, происходит жутко медленно.
Алмаз Джапуа выразил иную точку зрения. По его мнению, не выполнен пункт 1, запрещающий подписание международных договоров, подрывающих суверенитет Абхазии. Он напомнил, как министр обороны Мераб Кишмария отстаивал в парламенте соглашение о модернизации абхазской армии, в соответствии с которым ее модернизированное имущество должно быть передано российской стороне. Демографическая программа, которая должна была быть принята до 1 января 2016 года, до сих пор нет. В сфере энергетики он не видит никаких позитивных изменений. Более того, по мнению Джапуа, руководство энергетической отрасли тормозит принятие закона об энергетике. Список приватизированных объектов обществу до сих пор никто не представил, а незаконные договора по взятым в аренду объектам никто не пересматривает, хотя обещали. Конкурсного приема на госслужбу как не было, так и нет, а назначение на должности происходит в зависимости от политических предпочтений. О борьбе с коррупцией Алмаз Джапуа не захотел даже говорить, так как в этой сфере ничего не делается. По вопросам моратория на продажу жилья иностранным гражданам и на добычу углеводородов правительство оказывало сильнейшее противодействие, сказал он, хотя эти пункты были в подписанном Хаджимба договоре. Свой итог подвел и Алмаз Джапуа.
Не вижу желания исполнительной власти комплексно решать именно тех вопросов, которые нас активно беспокоят. Не вижу хозяйственных решений, которые улучшат социально-экономическую ситуацию. Вижу политические решения и в целом, наверное, распрощался с надеждой, что это случится. Конечно, диалог должен все время существовать. И если кто-то внутри исполнительной власти готов к диалогу по реализации этих частей, хотим сказать, что мы тоже готовы к диалогу и тоже будем стараться, чтобы эти части были проделаны. Потому что главной целью нашего сегодняшнего мероприятия – это не обвинить их в том, что они этого не сделали, а напомнить им, что эти вещи существуют. И если они их собираются реализовывать, мы в том числе здесь есть.
После завершения выступления Алмаза Джапуа ему зааплодировал один Якуб Лакоба. Зал хранил молчание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Читаем прессу.
Сегодня с обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Премьер-министр Беслан Барциз 6 сентября выступил с обращением к гражданам Абхазии. Глава правительства призвал сограждан, все политические силы, общественные организации общими усилиями прекратить проявление нетерпимости друг к другу и принять активное участие в разработке конкретных путей решения стоящих социально-экономических задач. Руководитель общественной организации «Современная Абхазия» Ираклий Тужба отреагировал на данное обращение. Уверен, что в нынешних условиях стремление сформировать некое подобие коалиционного правительства не принесет принесет значимых результатов в деле реформирования страны. Скорее, это выглядит как попытка удовлетворить личные амбиции отдельных представителей оппозиции путем раздачи высоких должностей в правительстве. Однако и эта задумка, изначально обреченная на провал, не увенчалась успехом, что и вызвало негодование со стороны главы правительства. В целом, резюмируя данное обращение, можно сказать, что ничего, кроме очередных лозунгов и запоздалых призывов о необходимости консолидации общества и преодоления затянувшегося кризиса, в нем не прозвучало, приводит слова Ираклия Тужба, агентства «Абхазия-Информ». «Утаивать налоги от государства, тормозить его развитие». Под таким заголовком опубликована статья журналиста Юрия Кураскоя в газете «Республика Абхазия». Нынешнее лето показало, что интерес к нашей республике не исчезает. Огромный поток туристов, отдыхающих, просто гостей буквально заполонил все районы. Когда руководство страны, правительство, специальные ведомственные организации провели поверхностную проверку, оказалось, что количество посещающих Абхазию в целях отдыха, туризма и доходы, поступающие от них, не совпадают, пишет Юрий Кураскоя. Первая проверка хозяев экскурсионных автобусов и машин с высокой проходимостью, занимающихся джипингом, показала, что этот вид отдыха востребован у наших граждан. Но бизнесмены явно скрывают количество туристов и, естественно, уходят от налогов. Мы до сих пор не можем понять, что времена «как хочу, так и работаю на себя» прошли. Мы не осознаем, что живем в не хаотичном крае, а в независимой признанной стране. Она дает возможность каждому открыто зарабатывать и просит выплатить положенные государственные сборы, отметил Юрий Кураскоа. Газета «Ако Сухум» сообщает, что Сухумская городская инфекционная больница практически заполнена. В летний период ежедневно сюда поступают до 80 человек. Большая часть из них – дети. Это в несколько раз больше, чем другие месяцы. Больница рассчитана на 70 мест, из которых половина коек выделена на детское отделение. Всего один педиатр в сутки ведет прием в этом отделении. Еще два врача-инфекциониста во взрослом. Издание уточняет, что в больнице существует острая нехватка кадров. 3 врача и 12 медсестер. Основной персонал больницы. Начальник управления здравоохранения города Сухум Тина Чкадуа говорит, что именно поэтому для работы с детьми в летний период вынуждены привлекать медиков из других медицинских учреждений. Помимо острой нехватки кадров, сама больница находится в удручающем состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В Ереване отставка правительства, которую ждали, о которой ходили слухи и были утечки. Скажем о том, что ушедшего премьера Овика Абрамяна сменит зам гендиректора российского межрегионгаза Карен Карапетян, СМИ говорили еще несколько дней назад. У нас на прямой связи из Еревана политолог и политтехнолог Тигран Акопян. Тигран, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тигран, с чем связана эта, во-первых, отставка, а во-вторых, ее ожидание?
Ну, я приведу небольшой пример из истории. И как-то уже несколько часов, как бывший премьер Овика Абрамян неосторожно обронил, что политическая деятельность не требует особого ума. Ну, по крайней мере, по отношению уже к бывшему премьеру, эта формула сработала. Потому что если бы Овик Абрамян обладал бы, если не умом, то хотя бы каким-то политическим чутьем, то он так бы страстно не стремился занять кресло премьер-министра. Потому что со дня назначения премьером пошел отсчет времени, когда его снимут с этой работы.
Вот это время пришло.
Это повлияло.
Да, почему оно пришло именно сейчас? Все говорят о том,
именно
что...
сейчас... Ну, два фактора. Я не скажу о причинах, почему его сняли. Потому что назначение премьера в свое время было результатом сделки между президентом и одновременно лидером правящей партии Сержем Саркисяном и Гагиком Тарукяном, который руководил второй по своей популярности и числу мест в парламенте партии. Эта сделка не состоялась, она была сорвана где-то полтора года назад, и после этого... Уже в это время премьера могли бы снять. Но на это добавились несколько факторов. Во-первых, тяжелейшее экономическое положение в Армении, месяц от месяца ухудшающее, которое связано и с системным кризисом в России, а также с двумя факторами. Это апрельские боевые действия с Азербайджаном в Арцахе, которые нельзя назвать победой армянской стороны, а также июльский захват милицейской части вооруженными мятежниками. Вы оба эти факторы показали, причем в преддверии выборов, потому что в следующем году в мае должны состояться парламентские выборы в Армении. Они показали, что просто заменой стрелочника не обойтись. И правящая партия во главе с президентом Сержем Саркисяном должна дать жертву очень уж весомую фигуру, которым является Овик Абраамян.
Это шаг навстречу обществу, навстречу выборам, или, как подозревают некоторые скептики, навстречу России?
Вы знаете, трудно сказать. По большому счету, премьер-министр, он, ну как вам сказать, он был, по большому счету, по своей конституции бизнесменом с понятиями, и для него экономика была всего лишь грядкой, которую надо правильно полоть, чтобы получить какие-то оттуда дивиденды. В этом плане, как к примеру, не состоялся, и в принципе общественность с облегчением восприняла уже по реакции этих нескольких часов его отставку. Другое дело имя нового премьера, которое муссируется в печати и которое преподается как уже решенное дело. Здесь трудно сказать, насколько здесь решающий фактор России, потому что Карен Карапетян уже несколько лет считается в Армении очень искусным техническим руководителем, эффективным менеджером, как можно назвать. Но здесь я бы обратил внимание, что, в принципе, Карен Карапетян руководил одним из подразделений всемогущего российского «Газпрома», который под санкциями и Евросоюза, и американцев, так что этот шаг можно каким-то образом считать и вызовом американцам, который в наших условиях, я не думаю, что сильно продуманный шаг.
Некоторые полагают, что апрельские события и июльские события, о которых вы упомянули, они ослабили положение Сержа Саргсяна, особенно накануне выборов, и возможное назначение Карена Карапетяна является результатом усилий Москвы, которая давно пыталась призвать Ереван к большему уважению своего мнения по поводу кадрового состава армянской власти. А насколько это справедливо? Или здесь все-таки армянская власть, как водится, под прикрытием своих особых связей с Россией, решает чисто свои прагматические задачи?
Я думаю, и то, и другое. Я не стал бы утверждать, что эта кандидатура навязана России, потому что, повторяю, Карен Карапетян известен в политических и экономических кругах Армении очень давно. Ему была предложена должность, если наши слушатели знают, мэра Еревана какое-то время. Я думаю, что здесь играют роль оба фактора, но я бы хотел отметить, что просто политическое поле Армении так сильно зачищено за последние годы, что найти здесь достойную кандидатуру премьер-министра, который бы устраивал все стороны, все слои армянского общества, очень трудно. А? Но в этом плане, если бы мы искали бы российскую креатуру, то, поверьте мне, такую креатуру не обязательно вывозить из России. Их здесь достаточно. Я думаю, все-таки Серж Саркисян пытается назначить фигуру, которая так или иначе равна удалена от каких-то центров финансового и политического влияния, и который, это тоже немаловажное обстоятельство, имя нового предстоящего премьер-министра Карена Карапетяна, он выходит из Карабаха, что означает, что у Сержа Саркисяна сузился круг доверенных людей, которым он может доверять, а работу в течение этих нескольких месяцев, которые остались до выборов.
Но если мы говорим о выходцах из Карабаха, то я не могу не спросить еще об одном сильном человеке Армении, Роберте Кочеряне, действие и заинтересованность которого наблюдатели готовы видеть во всех проявлениях последней политической истории Армении.
Вы знаете, я не верю в такие конспирологические теории, тем более Роберт Кочарян не проявляет особой политической активности. Можно будет об этом более уверенно говорить после того, как будет известен состав нового правительства, потому что по доверенным источником из околовластных структур, если будут те назначения, о которых говорится в печати в кругах депутатов, если будут назначены несколько ключевых фигур, фамилии которых на слуху, то здесь действительно можно искать руку Кочаряна, и через руку Кочаряна тоже руку Москвы, потому что Кочарян аффилирован со многими экономическими и политическими структурами России.
Вы имеете в виду, если я правильно понимаю, министр иностранных дел, которым стал бывший глава администрации?
Я имею в виду министр иностранных дел, я имею в виду и нынешнего секретаря Совета национального безопасности.
Мы, к сожалению, должны выходить из эфира.
Который был, которому
спасибо.
Тоже готовят какой-то пост.
Спасибо. Напоминаю, у нас в эфире был Тигран Акопян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С региональными новостями Любовь Бамматова.
Вице-премьеру и министру энергетики Грузии Кахи Каладзе придется уйти в отставку, так как он планирует участвовать в парламентских выборах, информирует «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» Демократическая Грузия объявила первую десятку пропорционального списка, в котором Каладзе, который также является главой избирательного штаба партии, представлен вторым номером. Возглавляет партийный список премьер-министр Георгий Кверикашвили. Первую тройку замыкает исполнительный секретарь партии Ираклий Кабахидзе. Также партия Пааты Бурчуладзе «Государство для народа» обнародовала первые 12 номеров своего избирательного списка. Партия Бурчуладзе, по данным опросов общественного мнения, занимает третье место по популярности среди избирателей и имеет реальные шансы пройти в парламент. Для участия в выборах Бурчуладзе первое место в списке решил объединиться с двумя политическими субъектами, созданными депутатами парламента, недавно покинувшими партию «Национальное движение». Это Георгий Вашадзе, второе место, его платформа «Новая Грузия», а также четверо депутатов: Зураб Джапаридзе, 12-е, Георгий Меладзе, 8-е, Гога Хачидзе и Павла Кубляшвили с партии Герчи. Последние вообще не попали в список. Министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Арденба принял делегацию Венесуэлы во главе с временным поверенным посольством Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации Альваро Энрике Кардера. В рамках соглашения между Абхазией и Венесуэлой предусмотрено взаимодействие в сфере экономики, финансов, энергетики, сельского хозяйства и культуры, подчеркнул Арденба. В Абхазском государственном университете сегодня прошла встреча представителей посольства Венесуэлы в России со студентами факультета международных отношений. Временный поверенный дипмиссии Альвира Энрике Кардера передал историческому факультету книги о национальных героях и революционерах своей страны. Деканат исторического факультета была организована совместно с посольством Венесуэлы и студентами АГУ фотовыставка «По следам Чавеса», посвященная экс-президенту республики Уго Чавесу. На встрече также был показан документальный фильм «Мой друг Уго». Все ученики 1-4 классов юго-осетинских школ получат новые учебники, однако пока не все классы общеобразовательных школ обеспечены учебниками к началу года, информирует спутник Южной Осетии. В самопровозглашенную республику уже завезли более 30 тысяч учебников. 36 тысяч книг будут распределены между начальными школами.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в столице самопровозглашенной Республики Абхазии состоялось очень эмоциональное собрание пострадавших от наводнения, которое было в августе этого года. На нем побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Наводнения в результате выпадения обильных осадков стали в последние годы весьма частым явлением в Абхазии. Но разгул стихии в Сухуми и его окрестностях в ночь с 3 на 4 августа этого года запомнился особо. Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» собралось более сотни пострадавших от августовского разгула стихии. Организовал это собрание Союз предпринимателей Абхазии. Его председатель Роман Кочара сказал:
ну, как мы знаем, ночь с 3 на 4 августа был сильный ливень, который привел к подтоплению нескольких районов города. Как председатель ассоциации я могу сказать, что данная встреча, она задумывалась изначально как встреча бизнеса и власти. И обсуждение проблем бизнеса и ущерба, нанесенного стихией, в первую очередь бизнесу. Но когда мы начали эту встречу организовывать, так как многие из нас, из бизнесменов, живут тоже на этих улицах, соответственно, мы встречались с людьми, которые проживают, и поняли, что провести это исключительно в рамках бизнеса не получится никак.
Глава администрации Сухума Адгур Харазия отметил, что в бюджет города не входит статья, по которой можно было бы выплачивать компенсации пострадавшим от стихии, и подчеркнул, что граждане должны оплачивать коммунальные услуги, чтобы городские службы работали более эффективно. На сигареты курильщики тратят в день примерно 100 рублей, сказал он, и продолжил:
а все коммунальные платежи составляют 76 рублей в месяц. 76 рублей. И платит, вы знаете сколько? Давайте вот всех запишем, кто здесь сидит, и я проверю, кто из вас платит. 5%. 5% населения платит. Назовите одну страну мира, где государство оплачивает коммунальные услуги, кроме Абхазии. А нас это все взаимосвязано. Что вы собираете? Вы копейки собираете? Что вы собираете?
Пострадавшие в Сухуми от наводнения в ночь с 3 на 4 августа получат компенсации, сказал начальник правового отдела кабинета министра в Абхазии Лаша Цаава. В настоящее время Министерству финансов в срочном порядке дано поручение по изысканию источников для начала процесса выплат компенсаций. Роман Кочарава предложил на средства бизнесменов закупить топливо для спецтехники, которое будет производить очистку рек, угрожая затоплениями города. В ближайшие дни он продолжит обсуждение этой темы с руководителями города. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу. Без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Сегодня в ней Зарина Санакоева из Цхинвали.
Вы встречали вчера с Усланом Рамоновым?
Как раз собиралась туда пойти, очень хотелось встретить нашего олимпийца, но, к сожалению, по личным причинам не получилось. Очень болела за него на Олимпийских играх. Смотрели телевизор с содроганием и с валерьянкой. Хотелось, чтобы выиграл, потому что наш... Ну, вообще болела за всех, но за него в особенности, потому что наш осетин с Хинвала.
Не встречала, потому что не было времени. Но я за него болела. Я все 4 схватки за него болела. Я очень за него рада. Очень.
Вы встречали вчера Суслана Рамонова?
Конечно, мы его встречали. Он же сейчас гордость Осетии. Он показал хороший результат, стал олимпийским чемпионом. Мы все, конечно, радовались, встречали его. Мы все очень рады и ждем дальнейших его успехов. Потому что он еще молодой, еще в дальнейшем он себя покажет на других олимпийских играх, как он сказал, будет готовиться и дальше будет прославлять нашу молодую Осетию. за схватками, конечно, сидели, он хорошо боролся, да, с отрывом выигрывал их по очкам, там. Дальше болеть за него.
Я размашилась там.
Да, встречала. Мы поехали в составе колонны встречать его на границу. Нам позвонили из молодежки, мы были волонтерами, старались организовать, чтобы все было хорошо. Мы очень его ждали. И люди встречали его с таким ликованием. А он очень скромный и стеснительный. Конечно, выступал перед собравшимися, но было видно, что он очень стесняется.
Вы встречали вчера Суслана Рамонова?
Не получилось. Мне некогда было. Хотелось, конечно. По радио я слушала. Конечно, нам приятно. И всем приятно, конечно. Дай Бог им здоровья. Дай Бог, чтобы их было больше. Нам очень приятно всем.
Вчера я не видела, я не знала. Если бы я знала, я бы пошла. Обязательно бы пошла. Но вчера я не знала. Конечно, очень рада. И когда он боролся, как раз был день рождения моей дочери, но все соседи, все гости рынулись вниз и сидели весь вечер перед телевизором, переживали. И это гордость. Дай Бог, что он дальше имел успехи.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
До выборов в Государственную Думу остается меньше 2 недель, а российские граждане, проживающие в самопровозглашенной республике Южная Осетия, в глаза не видели кандидатов в депутаты и вряд ли увидят. Абхазию и Южную Осетию приписали к Читинскому избирательному округу. Растерянные избиратели осаждают российское посольство в самопровозглашенной республике, где им вместо встречи с политиками обещают раздать буклеты с их биографиями. Жанна Тарханова о трудном выборе южных осетин.
Клуб избирателей сегодня собрал представителей Россотрудничества, посольства России, представителей общественных организаций. Глава представительства Россотрудничества в Южной Осетии Михаил Степанов рассказал, что в Центре науки и культуры создан уголок избирателей, где можно получить общую информацию о выборах 18 сентября. Степанов подчеркнул, что в день выборов избирателям будут выданы 2 бюллетеня – федеральный и одномандатный. Советник посольства России в Южной Осетии Сергей Манько рассказал о депутатах от 43-го Читинского избирательного округа, за которых будут голосовать российские граждане, проживающие на территории Южной Осетии. Впрочем, за неделю до голосования самих кандидатов никто в Цхинвале не видел и неизвестно, посетят ли они республику, говорит югоостинский эксперт Роланд Келихсаев.
Избиратели не знают своих кандидатов, обсуждение в народе этого не происходит, ни предпочтения этих кандидатов. Скорее всего, больше всего можно ожидать от того, что люди будут голосовать за партии. Ну, естественно, никаких сюрпризов я не предвижу. Скорее всего, здесь больше уверенности победит партия «Единая Россия». Я надеюсь на то, что тот депутат, который выиграет, может открыть свое представительство, может свои вопросы через этого представителя доносить до депутата.
Наряду с созданной указом югоостинского президента рабочей группой по поддержке выборов в Госдуму за организацию и проведение голосования несет ответственность и посольство России. Многие в Южной Осетии недоумевают, почему не могут голосовать за баллотирующихся в Северной Осетии спортсменов и политиков, которых хорошо знают. Заведующий консульским отделом посольства России в Южной Осетии Сослан Цидаев в беседе со мной объяснил, почему Южная Осетия приписана к Читинскому одномандатному округу. Посольства России нет пока информации о планах кандидатов-одномандатников посетить Южную Осетию в рамках предвыборной кампании, продолжает Суслан Цидаев.
У нас пока этой информации нет, возможно, у них есть планы посещения Южной Осетии, но, повторюсь, пока мы этой информацией не обладаем. А сегодня привезли мы частную продукцию, которую переслал нам к России на избирательных участках будет вывешена соответствующая информация о кандидатах, кто они, и жизненный путь, что они предлагают, какая политическая партия выдвинула. То есть здесь избиратели будут возможность ознакомиться. Агитационная информация будет размещена на стендах, в посольстве, на участковых избирательных комиссиях, и есть возможность ознакомиться с биографией в интернете.
Всего в Южной Осетии будет открыто 12 избирательных участков, 10 для голосования гражданского населения, а 2 для российских военнослужащих. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мир отмечает сегодня День грамотности, учрежденный ЮНЕСКО еще в 1966 году. Какова ситуация в этом отношении в Грузии? Какой процент населения страны не умеет читать и писать? Каков уровень грамотности грузинских школьников? И как следует бороться с безграмотностью в стране, выясняла Анастасия Славинская.
Прочитать письмо, написать записку, просмотреть статью в газете – все это, казалось бы, не составляет никакого труда и может занять всего пару минут. Однако, согласно данным переписи населения Грузии, проведенной в 2014 году, этого не могут сделать более 12 тысяч человек. Это меньше половины процента населения Грузии от 10 лет и старше, которое на 2014 год составило более 3 миллионов человек. Число людей, которые не получили начального образования, однако умеют читать и писать, более 100 тысяч. В 45 тысячах случаев данные об уровне образования не указаны вовсе. В 2011 году Грузия приняла участие в международном исследовании грамотности школьников PIRLS. Из участвующих в исследовании 45 стран, 32 страны получили результат выше среднего показателя, а 12 стран – ниже среднего. Лидеры списка, составленного исходя из достижений учеников – Гонконг, Российская Федерация, Финляндия и Сингапур. Грузия в числе тех стран, которые показали результат ниже среднего. Исследованием в Грузии, в котором приняли участие 5000 школьников, руководил Национальный центр оценки и экзаменов. Его представительница Натя Ангуладзе рассказывает, что для оценки грамотности детям предлагали прочитать вслух два текста. Информационный, к примеру, повествующий о каком-нибудь животном, и художественный. После этого учащимся задавали определенные вопросы для того, чтобы установить, как они осмыслили прочитанное. Всего определено 5 разных уровней. Описано, на каком уровне, как должны быть развиты у ребенка навыки чтения. В Грузии мало детей, у которых они развиты на высоком уровне, как показало исследование 2011 года. Число детей, которые не соответствуют самому низкому уровню, 14%. Говорит Натя Ангуладзе. Георгий Чаучидзе – учитель грузинского языка и литературы в армянской школе в Марнаульском районе. Зачастую, говорит он, имея в виду личный опыт, первая книга, с которой ребенок соприкасается в жизни, это учебник в школе. Как правило, дети, с которыми он работает, приходят в первый класс без какой-либо минимальной подготовки, не зная, кто такой Карлсон или Том Сойер. С одной стороны, продолжает педагог, это отсутствие так называемой семейной традиции чтения. С другой – тяжелые социальные и экономические условия людей. Грузинским языком в Марнауле не владеют или владеют плохо, говорит Чаучидзе, а книги на родном языке им практически недоступны. Говоря о детях, то есть о том периоде жизни, когда человек должен получить элементарные навыки и знания, следует выделить наиболее уязвимую группу. Это дети и подростки, которые находятся вне системы образования. Это дети, которые никогда не посещали школы, к примеру, дети, которые живут и работают на улице. У них нет каких-либо документов, они существуют, но как бы остаются невидимыми. Нет сведений о том, сколько всего таких невидимок в стране, говорит Майя Купарадзе, руководитель программ образования ЮНИСЕФ. С одной стороны, есть дети, зарегистрированные в системе образования, и когда они бросают школу, сведения о них в системе остаются. Но с другой, если ребенок никогда не посещал школы, о нем нет информации. Таких детей увидеть можно на улице, потому что они, как правило, вовлечены в недетский и незаконный труд. Некоторые попадают в дневные центры, которыми управляют различные НПО, финансируемые Минздравом. Одной из задач этих центров, в том числе, является и подготовка детей к возвращению или же поступлению в школу. И здесь, продолжает Купарадзе, вырисовывается еще одна серьезная проблема – это уровень подготовки самих педагогов. Различные исследования, говорит она, показывают, что уровень их знаний и способность донести их до своих учеников вызывает много вопросов. В то же время, пока у Минобразования нет действующего эффективного механизма для подготовки и переподготовки педагогов, который будет работать на постоянной основе. постоянной основе и коснется всех учителей каждой региональной или столичной школы. И пока сам учитель не соответствует ряду критериев, сложно ожидать особого рвения и заинтересованности от учеников, считает Купарадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Сегодня речь о Чехии, которая, по мнению некоторых аналитиков, становится тихим шпионским гнездом. Мой коллега Андрей Шароградский беседует об этом с политологом Иваном Преображенским.
Разведывательные службы Китая наряду с российскими проявляли в прошлом году наибольшую активность в Европейском Союзе и особенно на территории Чешской Республики. Об этом говорится в отчете, опубликованном на днях службы безопасности информации Чехии, известной под аббревиатурой БИС. В этом отчете отмечается, что, цитата, «Китай при помощи своих агентов, дипломатов и бизнесменов всячески старался усилить политическое и экономическое влияние в Чехии». О том, почему именно на Чехию китайские спецслужбы обратили особое внимание и какими методами они пользуются, добывая секретную информацию, я беседую с китаеведом, международным аналитиком, живущим в Праге, Иваном Преображенским. В марте, когда в Прагу приезжал председатель КНР Си Цзиньпинь, китайское присутствие и даже влияние в Чехии, по-моему, было очень заметно. Многие пражане были удивлены и даже шокированы тем, как активно ведут себя живущие здесь китайцы, вышедшие на улицы встречать своего лидера, причем они явно нарушали тогда общепринятые здесь нормы поведения, и полиция часто на это закрывала глаза. Но давайте рассмотрим ситуацию пошире. Видит ли Пекин в Чехии некую стратегическую базу для расширения своего влияния в Европе? Или в марте мы были свидетелями обычного поведения выходцев из самой населенной страны мира и известной к тому же своим эгоцентризмом?
С одной стороны, мы видели достаточно обычную для китайцев модель поведения в подобных ситуациях. С другой стороны, безусловно, Пекин видит в Чехии достаточно удобный трамплин, скажем так, достаточно удобное окно для проникновения в Европу. Технологически Чехия одна из немногих стран с небольшой, сравнительно небольшой экономикой, которая, тем не менее, может дать достаточно большое количество современных технологий, можно получить именно через нее или через ее сотрудничество с другими государствами. Внутри Европейского Союза, если мне не изменяет память, только Чехия и Германия до сих пор остаются гипериндустриализованными странами, то есть странами, в которых индустрия приносит более половины ВВП, а услуги по-прежнему остаются не на первом месте. Таким образом, Чехия именно промышленная страна, соответственно, достаточно большим промышленным потенциалом. Несмотря на то, что если пожить в Чехии и посмотреть на то, как живет средний чех, может показаться, что это отнюдь не самая продвинутая, современная и стремящаяся быть современной государство, в реальности в Чехии создается очень много современных технологических разработок, которые Китаю необходимы для дальнейшего экономического роста. Китай переживает сейчас весьма сложную экономическую ситуацию. Его экономика похожа на слишком раздувшийся пузырь, который не может, скажем так, переваривать уже сам себя. Китай стагнирует. Ему нужны технологии, возможности, идеи для того, чтобы попытаться сделать новый экономический, технологический прорыв, бросок. И получить он их может в сотрудничестве с одним из экономически развитых, мощных государств современных, которые в состоянии создавать эти новые технологии. Это могла бы быть Япония, но она является потенциальным военным, в том числе противником Китая. Это могли бы быть США, но они очень жестко закрывают технологическое сотрудничество с Китаем, поскольку видят в нем своего потенциально главного экономического конкурента. Это могли бы быть крупные европейские страны, Германия, Великобритания, Франция, но они также стараются нормировать по возможности свое экономическое сотрудничество с Китаем. У них еще, у некоторых государств, с разгона студентов на площади Тяньаньмэнь до сих пор какие-то остающиеся висят санкции даже в некоторых случаях. Таким образом, Чехия – это идеальный партнер. Чехия сама ищет инвестиции. Чехия – небогатая по европейским меркам страна. С ней гораздо легче договариваться, на нее легче влиять.
Все, что вы говорите, в общем-то, объясняет и интерес китайской разведки к Чехии, о котором пишется в докладе чешской контрразведки. Как вы считаете, уязвима ли Чехия в этом смысле? И какой фактор тут может играть роль? Несколько экстравагантно ведущий себя президент страны Земан, известный своей благосклонностью к некоторым авторитарным лидерам других стран, какое-то постсоветское наследие в Чешской Республике?
Я думаю, что да, все вместе, в том числе готовность опять-таки продавать технологии. Недавно была крупная новость о продаже Украиной уникальных авиационных технологий, оставшихся еще с советского периода. Чехия также обладатель достаточно большого количества технологий, нет, которые она сама, может быть, даже и не использует, но тем не менее может их передавать. Например, атомный рынок, скажем так, Чехии в значительной мере занят сейчас российскими или околороссийскими компаниями, но почему бы туда не зайти и китайцам, которым стратегически важны эти технологии, которые в полной мере не обладают технологиями мирного атома в таких же масштабах, в каких ими обладает Чехия. Мы можем говорить о том числе создании авиации, поскольку авиационные технологии в Чехии есть. И, естественно, речь идет не только о покупке, но там, где и возможно, о технологическом шпионаже, который обычно осуществляется либо крупными корпорациями, либо спецслужбами по всему миру. И трудно не предположить, что Китай, как крупнейшая страна, производящая все, что угодно, от ширпотреба до ракет сегодня, не занималась бы подобными вещами. Естественно, она, китайская разведка, имеется в виду, старается проникать в те страны и в те государства, где настроены более лояльно к Китаю и где готовы вести с китайским условным бизнесом отношения, не выясняя подробно, что это конкретно за бизнес и не является ли он параллельно крышей, как это часто бывает для каких-то спецслужб. И в Чехии действительно существует достаточно большая часть правящего класса, которая готова взаимодействовать с Китаем на китайских условиях. В отличие от многих европейских коллег, чехи еще не обжигались в своих отношениях с китайцами. У поляков уже были опыты некоторые негативного сотрудничества с ними. И через Польшу таким же образом, хотя у Польши существует огромная программа тоже потенциально по сотрудничеству с Китаем, зайти было бы гораздо сложнее. В Германии или, скажем, в США, уж не говоря про Японию, в китайских партнерах всегда потенциально видят, может быть, даже излишне предвзято, тут трудно судить, всегда потенциально видят шпионов. Японцы утверждают, что воровство технологий – это вообще один из основных видов деятельности любых зарубежных китайских корпораций и компаний и так далее. Поэтому совершенно очевидно, что некоторая советская общность менталитетов руководящих чиновников, которая позволяет легче находить поле для взаимодействия, некоторая слабость, как считается, по крайней мере, чешских спецслужб, которые не так жестко, как польские, выдавливают с рынка любых, с экономического, я имею в виду, рынка любых потенциально угрожающих стране инвесторов, все это, безусловно, создает условия не только для, собственно, экономического сотрудничества, но за экономическим сотрудничеством, как я уже говорил, обязательно идет экономический шпионаж.
Можно ли предполагать, какие методы использует китайская разведка? Ведь вряд ли это внедрение нелегала, для которого создана легенда. Китайцев все-таки легко отличить от европейцев.
Я думаю, что большой потребности, в принципе, в этом и нет. То есть прецеденты, конечно, в тех же США в свое время, как известно, были, когда зарубежные китайцы, уже не в первом поколении проживающие в США, работали, по крайней мере, по версии американских спецслужб, на китайские спецслужбы в области технологического шпионажа. В данном случае наиболее вероятно это получение доступа к документации, так или иначе, на почве некого экономического сотрудничества. Это то, в чем обвиняли китайцев в России в 90-е годы, когда было гораздо легче приобретать практически любые документы. Это то, в чем их, собственно, обвиняют в Европе сейчас, не желая идти на слишком тесное сотрудничество во многих областях, потому что получение китайцами технологической информации сразу приводит к тому, что они начинают создавать без всякого лицензирования, без защиты авторских прав свои аналоги. Приблизительно так, возможно, обстоит дело и в Чехии. Из доклада БИС не вполне ясно, честно говоря, какие именно способы, по их мнению, использует китайская сторона и на каком основании чешские спецслужбы говорят о резком расширении влияния Китая в Чехии, за исключением действительно того, что мы видели, и если не говорить о прямых китайских инвестициях в Чехию, которые действительно возрастают в последние годы, это нетрудно совершенно заметить.
В рубрике «Панорама» мой коллега Иван Шароградский беседовал с Иваном Преображенским. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.